Второе послание к Коринфянам. Мы остановились, если вы помните, 7 глава. Напомню контекст, о чем идет речь, который мы изучаем. Апостол Павел, непосредственный контекст, апостол Павел рассказывает о своей встрече Тита, когда он вернулся из Коринфя, когда он принес хорошие, радостные вести от Коринфян о том, что они обратились, о том, что они одумались, о том, что они изменили свое мнение, свое поведение. И для него это было огромное утешение, для Тита было утешение. Они, сотрудники Павла, которые были с ним, обрадовались, что Тит в хорошем расположении духа, что он радуется. Они обрадовались тому, что коринфяне покаялись, обратились и произвели некоторые плоды в своей жизни. И мы остановились на тексте, где на 8 стихе, я хочу прочитать, где говорится о печали. Давайте послушаем. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». До этого места. Итак, мы видим в контексте, что было какое-то огорчение, какая-то скорбь, какая-то печаль, как у Павла, так и у Коринфян. И мы знаем, что апостол Павел, когда мы уже начинали изучать послание Коринфянам, что апостол Павел написал в Коринф какое-то письмо, и мы, к сожалению, не знаем, что это было за письмо, но мы знаем, что это было воля Бога, чтобы они прочитали это письмо, чтобы они услышали слово от апостола. И вот это письмо апостол Павел написал, что оно Коринфскую церковь привело в какое-то уныние, в какое-то разочарование, страх, в печаль. Они огорчились. И своим апостол Павел письмом доставил им какие-то душевные раны, духовные, может быть, раны. И для него это было трудно. Знаете, нужно сказать то, что апостол Павел не сожалел о том, что он вообще писал слово от Бога. Он не сожалел о том, что ему пришлось обличать христиан в Коринфе. Нет, как это понять, что апостол Павел сожалеет, печалится, что он написал послание? Знаете, очень хорошо пример обратимся, если это к докторам, да? Ни один врач не в восторге от того, что, например, хирург, что ему приходится оперировать какого-то пациента. Он, наверное, не сидит дома, не думает: а, операция, хорошо, сегодня еще что-нибудь там вырежем там, или что-то справим. Нет, не такое. Ему не доставляет удовольствие ковыряться в внутренностях человека там, или другое. Но он сожалеет о том, что приходится делать операцию. Поверьте, любой, наверное, доктор с радостью обошелся бы, скажем так, таблетками или какими-то процедурами, или какую-то ингаляцию назначил, в конце концов, чтобы только не делать операцию, и это правда. Но хирург очень точно знает, что если этого не предпринять, то последствия могут быть печальными. Точно так же в этом отношении характерно для апостола Павла. Ему не доставляло радости ковыряться в жизни христиан в Коринфе, ему не доставляло радости причинять им боль. Но это было необходимо. Это было необходимо, чтобы Слово Божие достигло их сердца, и они могли, он надеялся, что они могли как-то измениться. И для него вся эта вот ситуация, как мы говорим, разбор полетов, для него это представляло душевную рану. Ему было больно, что нужно было прибегать к каким-то крайним мерам. Он даже был готов прийти, как он говорит, с жезлом. Мы не знаем, что он там имел в виду, когда прийти с жестом, может быть, там ругать их сильно при всех, я не знаю. Но он уже готов был и на это. Но поверьте, ему это не доставляло никакой радости. Он переживал за это. Но это нужно было сделать. Знаете, мы находимся очень часто в похожей ситуации, как апостол Павел. Те люди, которые нас окружают, мы понимаем, что есть какая-то проблема, есть какое-то несоответствие Слову Божьему на работе, может быть, в церкви, может быть, в семье, в каком-то обществе, неважно в каком, если вы видите какую-то проблему в отношениях человека и Бога, у вас нет другого выхода. У меня, у вас, у всех христиан нет другого выхода, как только причинить какую-то боль человеку через Евангелие. Так поступает сам Бог. Посмотрите, несколько текстов Священного Писания говорят нам о том, что Бог сам причиняет раны человеку. Сам причиняет. Послушайте, например, в книге Иова написаны, я считаю, несправедливые слова. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Например, Моисей говорит, видите ныне, что это я, он говорит от имени Бога, я и нет Бога, кроме меня, я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. А Осия говорит, ибо он уязвил, и он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Если мы будем смотреть в контекст того, что говорится в этих местах, которые я прочитал, в которых утверждается, что Бог самостоятельно, вернее, лично принимает участие в том, чтобы человека повергнуть в какое-то тяжелое состояние, как мы читали, причиняет раны, то мы увидим, что этот контекст говорит о согрешениях людей. В любом месте, где вы это вот, где мы прочитаем, в книге Иова, например, его друг первый, он говорит о том, что вот Иов, ты страдаешь, но это же все логично, все понятно. Ты согрешил, поэтому Бог тебя бьет. Поэтому просто покорись Богу, он эти вот раны тебе причинил из-за твоего греха. Он готов их обвязать, эти раны. Он поразил, он готов их уврачевать, твои раны. Просто покорись Богу. Например, Моисей, когда во Второзаконии пишет эти слова, что никто не избавит от руки моей, говорит о том, чтобы евреи поклонялись только истинному Богу. Если этого не будет, нет Бога кроме меня. Я умерщвляю и я оживляю. Бог будет наказывать за то, что вы будете поклоняться не истинному Богу, то есть не мне. И поэтому он будет поражать. Но заметьте, что я готов исцелить, говорит Бог. Осия говорит, что он уязвил и он исцелит, поразил и перевяжет наши раны. То же самое. Народ Божий был неверен своему Создателю, он был неверен своему Творцу, он был неверен тому, кто его поднял из грязи, кто назвал его Божьим народом. И поэтому Осия, Бог через Осию говорит, что он уязвляет, но и он же исцеляет. И это же характерно и по отношению к нам. Мы несем Евангелие. Евангелие в первую очередь ранит человека. Никому не приятно услышать, как услышал Давид от Нафана, что это ты убил этого человека, это ты погубил его. Это ты виноват. Я не знаю, был ли Нафан с Давидом один на один, или вокруг слуги были. Представьте, если были слуги во дворце, когда пришел к нему Нафан, он сказал, это ты. И Бог сегодня обращается и говорит, очень так нелегко слышать, когда ну, вот грешники там виноваты, народ виноват. Это ты виноват. Это ты согрешил, это ты отправил Христа на крест. Это за тебя Христос сошел на землю. Это причиняет боль. Тяжело слышать правду о себе. Тяжело любому ребенку слышать, знаете, как, когда ему говоришь, что ты виноват. Иногда мне приходится говорить моему сыну, знаете, что делать? Вот так вот. Все, не говори мне больше. Не надо мне говорить, что я виноват. Тяжело слышать. Евангелие приносит боль. Евангелие приносит печаль. Мы те, которые причиняем печаль. Но заметьте, что это находится в процессе. Неконечная цель Бога или любого евангелиста, какого-то проповедника или Божьего слуги принести боль и печаль же человека. Нет, это процесс. Начало – печаль. Иногда случается так, что мы оказываемся в роли опечаленных. То есть нам причиняют печаль. Мы, можно сказать, находимся, как эти коринфяне. Евангелие нам причиняет печаль. Заметьте, что это временно. Павел говорит… Впрочем, на время. Это послание опечалило их на какое-то время. Нам нужно помнить, очень ясно помнить, что Бог не хочет нас оставить в такой печали, в унынии. Если Бог нам что-то начинает нас зажимать, нам нужно понять, что это такое, к чему это. И нужно знать, что это на короткое время. На короткое время. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит быть искушаемым сверх сил, но пошлет облегчение, чтобы можно было перенести. Смотрите, мы посмотрели на печаль апостола Павла, что он печалился, что ему пришлось применить такое строгое, ну, как бы такое средство, чтобы привести людей в чувство, если хотите. Давайте посмотрим на печаль коринфян. Он говорит, что вы опечалились, коринфяне тоже опечалились. Это, и Павел называет, что это была печаль ради Бога. Это была печаль ради Бога. Немножко позже мы посмотрим, что же это, как, что это было печаль ради Бога. И вы знаете, Павел говорит, что печаль ради Бога, она приводит к покаянию. Не так, как мирская печаль. Вы знаете, в мире тоже люди очень часто опечаливаются. Они тоже, если вы думаете, что человек за собой в мире не замечает то, что он грешник, то мне кажется, что это неправда. Люди знают, что где-то их недостатки свои, и, может быть, это тревожит их, они переживают, волнуются, они печалятся, но это печаль мирская. И знаете почему? Потому что она не приводит к покаянию, то есть она не приводит к изменению своих отношений с Богом. И, соответственно, она тогда приводит к смерти. То есть если печаль не приводит к жизни, к покаянию, к обращению, к исповеданию греха, к налаживанию отношений с Богом, то такая печаль, такое сожаление о своей жизни, может быть, о своих поступках. Многие люди могут говорить: ай-яй-яй, какой я был глупый, молодой, что сделал то и то, да. Сейчас бы никогда такого не делал. Очень часто говорят про семью такое, про женитьбу. Вот я бы на тебе никогда не женился, если бы было немножко умнее. Был бы немножко умнее, да. И они волнуются, но это никакой пользы не приносит. Никакого отношения к Богу это не имеет. Это пожалел, попереживал, нажил себе инфаркт и много болезней, и что, и ничего. Никакого толку от этого нет. Но Павел говорит о другой печали. Посмотрите, как, например, Каин. Когда они со своим родным братом принесли дар Богу, то Каин очень ясно осознал, что его дар Богу не понравился, он не угоден. И написано, что Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Вот это вот была печаль мирская. Это была печаль мирская. Бог его обличил, Бог ему показал, что то, что ты принес мне, оно не подходит, оно не нужно. Это не то, что я хочу, это не то, что мне приятно. И Каин опечалился, и к чему это привело? Это была мирская печаль. К чему привела его печаль? Никакого последствия. Вниз. С Богом не помирился, на Бога обиделся, брата убил, огрызался потом еще с Богом там, и так далее, и все, вся жизнь покатилась под откос. Это была мирская печаль. Но посмотрите, о чем говорит апостол Павел про коринфян. Вы опечалились с покаянием, потому что это было ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Некоторые утверждают или говорят, что это спасение не в смысле спасения от грехов, как спасение от смерти вечного наказания. Мне кажется все-таки, что имеется, скорее всего, и это тоже в виду, что апостол Павел говорил, что если человек печалится ради Бога, то это как общий принцип. Если ты печалишься ради Бога, то это приводит, конечно же, ко спасению твоей жизни, ко спасению твоей души. И теперь ты находишься в добрых отношениях с Богом. И давайте посмотрим, какая же это была печаль коринфян. И апостол Павел перечисляет плоды. Как говорил Иоанн, сотворите достойный плод покаяния. Они опечалились, они покаялись, это ко спасению. В чем это выражалось у них тогда в церкви в Коринфе, в их ситуации, когда они отвергали апостола Павла, когда они не хотели слушаться Бога, не хотели слушать Евангелия, когда они сквозь пальцы смотрели на согрешившего брата, когда они отказывались повиноваться Божьему единству в Божьей семье. Посмотрите, Павел говорит: «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие». Усердие – это, можно сказать, еще серьезная озабоченность. Если прежде они были равнодушны, то теперь они очень озаботились этим делом, усердным. Они начали волноваться по поводу этой ситуации, которая происходила в их церкви, о которой писал апостол Павел. Какие извинения? Я не поленился посмотреть в греческом. Извинения в этом тексте, они говорится апологиан. Апология, то есть апологетика, какая-то защита. Не просто извинение, а какая-то защита или речь в защиту. Очевидно, коринфяне, церковь коринфяне, когда получили известие от апостола Павла, они сели, подумали, я не знаю, может быть, посовещались как-то между собой, и они уже начали защищать. Я думаю, что они начали защищать апостола Павла. Они начали защищать Евангелие, они начали защищать дело, которое совершал апостол Павел в их городе, в Коринфе. Они встали на защиту апостола Павла. И в контексте того, что было, о чем волновался апостол, вероятно, они стали на защиту Павла и Евангелия по отношению к тому согрешившему брату, который находился в их церкви. Потому что написано, какое негодование на виновного. Негодование, они высказали свое отношение, праведный гнев по отношению к тому делу, которое совершил этот человек в церкви. Они сказали, так не пойдет. Написано, какой страх, и, конечно же, мы имеем, ну, следует понимать страх Божий, страх перед Богом, потому что это нормально, когда человек согрешает, и в его сердце поселяется какой-то, ну, можно сказать, такой легкий ужас перед Богом, что ли, вот как так, вот, как Бог на меня будет смотреть. Это очень хорошее, страх Божий, это очень хорошее такое переживание в жизни человека. Написано дальше. Какое желание? Желание – это, думают, что искреннее желание как-то извиниться перед апостолом Павлом, повидать его. Сложилась такая ситуация, когда апостола начали, ну, гнать, там, всячески его преследовать, отказываться от него. И они вот прочитали письмо, обличение апостола Павла, и они высказали желание повидать апостола Павла. Написано дальше, какую ревность. Ревность об истине, о деле Божьем в их церкви. И вы знаете, что ревность – это такое острое чувство собственничества. Это принадлежит мне, это мое. Когда человек всеми своими силами доступными, которые у него есть, он встает на защиту того, что он считает нужным. Дети ревнуют об игрушках в песочнице, там, повзрослее дети там, ревнуют о своих автомобилях, которые могут быть поцарапаны во дворе и так далее и тому подобное. Написано, какое взыскание – делают предположение, что церковь в Коринфе, она отнеслась должным образом к грешнику в общине, и они решили, что, твердо решили, что грех, такой грех, он должен быть наказан. И дальше апостол Павел другим говорит, что уже к вам нужно было бы проявить к нему какую-то жалость, к этому человеку, чтобы он был не слишком уж отягощен вашим наказанием. Итак, печаль коринфян. Вы видите, что они не просто опечалились в своем сердце, они не просто подумали, ах, как вот плохие какие мы, нет. Это конкретное действие, которое совершили христиане, которые совершили верующие в церкви, когда до них дошло, когда Бог до них достучался. И вы знаете, много людей, они в своей жизни, они похожим образом в своей ситуации, они отреагировали точно так же. Они поняли, что Бог от них хочет. Например, Закхей. Когда он, к нему пришел Иисус, и когда он у него проповедовал, Закхей встал, до него дошло и сказал, что я кого обидел, воздам. И так далее, тому это было его покаяние. Помню, это вот ситуация, тоже недавно вспоминал, когда первая Иерусалимская церковь, она, никто ничего не называл своим. И я вспоминал о том, как Анания и Сапфира, они были поражены Богом за обман, который совершили в церкви. И вот интересно, почему они вообще такое сделали? А немножко выше написано, что многие продавали свои имения, приносили в церковь, и они тоже хотели быть похожими. А вы помните, кто был апостол, ну не как Павел, но посланник церкви, Варнава, по происхождению? Варнава был левитом. И, по-моему, в Деяниях написано, что он продал свои земли. По закону левит своего не должен был иметь, у него нельзя было иметь. Закон Моисея запрещал левитам заниматься, потому что его часть от Божьей земли – это был храм. Вот все, что приносили в храм, вот это было левитское, принадлежало им. И Варнава, он понял, он себя осознал грешником перед Богом. Это было в его ситуации, да. Вот тогда он прочитал закон, он вспомнил, что так нельзя, и он сказал, так не пойдет. Я подчиняюсь закону Божьему. И многие другие люди, которые сталкивались с Богом, которые получали от Его весть, они на деле доказывали печаль ради Бога ко спасению. На деле, своими делами они говорили, Господь, я верю, что Ты хочешь от меня вот это, вот это, вот это. И поэтому сегодня это вот это слово, которое написал апостол Павел о печали, о сожалении ради Бога, оно относится также и к нам. Во-первых, Я бы хотел еще раз напомнить вам, что не мы ответственны за Евангелие, которое мы несем. И не мы должны извиняться, или вообще не должны мы извиняться за Евангелие. Мы не будем извиняться за Бога, что Бог причиняет своим словом боль. Это Его подход, это Его метод, это Его путь. Евангелие сначала ранит. Оно сначала ранит, а потом исцеляет. И мы должны быть верными Богу в этом деле, донесения Евангелия до человека. Большой соблазн не испортить отношения. Я понимаю, я сам в такой ситуации. Большой соблазн. Большой соблазн, знаете, как-то сгладить углы, сказать про грех мягче, как-то так культурней. Ну вот если думаю, что если я скажу резко и прямо, то человек обидится, и ему не придет в церковь. Вы знаете, мы несем Евангелие, не свои убеждения. Если бы ко мне, как бы так, если он со мной не будет дружить, тогда да, я должен думать о том, чтобы он со мной дружил, и я должен быть очень внимательным с человеком. Если я зову человека в церковь, нужно сказать Евангелие, потому что если он придет не из-за греха в церковь, не из-за того, чтобы наладить отношения с Богом, то вообще для чего он, к чему приходит человек? К покаянию или в хорошую компанию, к хорошим друзьям, к хорошим соседям, потому что папа с мамой ходит, потому что соседи мои хорошие и так далее. Человек должен обращаться к Богу за одним, во-первых, за спасение своей души. И это делает Евангелие. Бог так поступает. Второе, о чем я хотел еще раз напомнить, о том, что если Слово Божие ранит нас, помните, что это Бог временно работает в нашем сердце. У Него есть какой-то процесс. Может, временный, короткий, может быть, длинный, никто не знает, кроме Него. Но Бог стучит, Бог каким-то образом, Он что-то хочет донести человеку. Нужно думать о чем-то, нужно размышлять, нужно каяться. И пускай Господь благословит. И вы знаете, еще о чем пришла такая вот мне мысль, что Павел говорит, что мы утешились. Утешились печалью этих людей. Утешились. Подумайте, что Бог, насколько Бог радуется, когда мы обращаемся к Нему, когда мы исповедуем свой грех, когда мы говорим: Господь, в этом деле я не прав. Когда мы говорим: Господь, в этом деле я не прав. Как мы сегодня уже слышали, когда не просто мы Богу говорим, остаемся Ему верным. Ну, потому что легко, в принципе, Богу оставаться верным, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы говорим ближним своим: я не прав, я был не прав, прости меня, вот здесь, тут я поступил не так. Бог смотрит на это все. Если хотите, у него слезы из глаз текут. Потому что ему приятно. Иоанн сказал, что для меня нет больше радости, как видеть, чем дети мои ходят в истине. А подумайте, что эти слова говорит не Иоанн, человек, а Бог такие слова сказал. Это Слово Божие. Бог донес это слово через Иоанна. Для меня нет больше радости, как видеть, чем дети мои ходят в истине. Бог радуется, когда мы печалимся ради Него. Бог радуется, когда мы печалимся, и наша печаль, она приводит к покаянию. И таким образом она приводит к спасению. Не только к спасению, конечно же, к спасению в смысле к миру с Богом, но даже к спасению каких-то, может быть, ситуаций, которые могут возникнуть из-за того, что мы не каемся. Поэтому пускай Бог благословит нас, чтобы в нашем сердце, если мы печалимся, то чтобы мы печалились ради Бога. Если мы кого-то огорчаем Евангелием, то пускай это будет тоже огорчение ради Бога. Давайте помолимся.